Добрый
Сообщите
вечер.
Нам, о чем
мы остановились на прошлом уроке, на конце первой лекции, и мы не охватили тему «Тфила убитахон» – молитва и упование. И я приготовил вам завершение прежнего урока не за счет следующего, «Израт Ашем». В принципе, молитва – это реальное строительство качества упования у каждого из нас. И вы помните, мы с вами коснулись Рав Вольбе Зацаль, что есть, когда мы работаем над своим характером, строительство личности и рост личности, расцвет ее. Цмиха у бния. Так вот, тфила, молитва – это реальный путь строить свое упование. И галаха говорит сложную для рационального восприятия вещь. И сказано, тот, кто говорит перед 18 благословениями, упоминает исход из Египта, а это утренняя молитва, значит, вечерняя, дневная молитва, мы говорим «Алейну Ашрей Ашрей Весеха», и он удостаивается быть сыном грядущего мира. То, что у молитвы есть сокровеннейшие качества, это еще можно понять. И то, что это реальное строительство упования, потому что кому обращается еврей? Обращается к тому, кто может помочь. Так если ты в молитве обращаешься к Творцу, это и есть строительство упования, потому что ты знаешь, что это адрес, который стоит того, чтобы к нему обратиться. А здесь предшествует этой молитве еще упоминание об исходе из Египта. И о всех чудесах, которые были с нами и при разрыжении моря, и в пустыне до Синайского откровения. И это нужно понять. Еврейский народ живет и питает свою веру знанием, что все чудеса, которые явил Бог еврейскому народу после его зарождения в Египте, до входа в Эрец-Исраэль и дальше, все эти чудеса являются основой знания нашего, что мы связаны живой связью с Творцом. И это дополняет аспект не только строительства упования, поскольку мы в Шмона Эсре первые три отрывка – это настроить струны нашей души на диалог с Богом, когда мы напоминаем себе, кто мы, потомки Авраама, Ицхака, Якова, и кто Творец по отношению к нам. А потом идут 12, потом добавили еще из-за стукачей, 13 просьб. Так в принципе достаточно было бы самой просьбой строить свое упование. Но мы с вами учили, что есть у нашего знания еще необходимость, чтобы оно проникло в наш корень, в наши души, в наше сердце. И оттуда еврей начинает вести себя, исходя из силы упования. Трепет и вера. Трепет – это следствие знания, что ты сотворен, а не собрание молекул, как мы с вами учим. А вера – это проникнуться этим знанием, чтобы оно проявилось во всей нашей жизни. Вот почему связывают мудрецы предварить исход из Египта молитве. Этот настрой струн души через знание, пропущенное через сердце, что мы удостоились раскрытия власти царя, Творца над всеми-всеми явлениями в мире. Еврейский народ был в целом выведен из этого природного управления. И каждый из нас в личном плане продолжает быть носителем этой избранности. Вот, оказывается, что собой представляет молитва и упование. То есть мы где-то берем трепет и страх перед Богом, который порождается знанием, что есть Творец и что мы сотворены, как мы с вами учим. Затем, «Ваядата гайом вишивота элевавеха», «Сегодня ты узнал, теперь пропусти это через сердце». И тогда это знание становится внутренним кредом, и мы начинаем жить этим знанием. Человек испытывает потребность пойти на урок, потребность молиться, потребность общения с Богом. И оказывается, что когда мы во время молитвы, в первых трех отрывках или в благодарственных трех отрывках в конце, что-то углубим в понимание, откроем какой-то новый аспект, это будет изучение Торы, это лимуд Тора. А если мы в середине молитвы или до молитвы, поделюсь своим примером. Мне сейчас нужно молиться перед миньяном из-за того, что я в траурном годе. И меня поразила мигрень. Я бежал, все, нечего делать. Значит, с мигренью, значит, будешь с головной болью молиться. И перед самым входом в Бет-Кнессет вдруг я подумал, одну минутку, ты идешь молиться? Попроси у Бога, что если есть необходимость искупать болью какие-то недостатки, готов принять это с любовью, с пониманием. Но только сейчас на молитву, дай мне, пожалуйста, помолиться. Я в годе траура и так далее. И те же с первыми строками «Ашрей Ешвей Витеха» а мигрень ослабла так, что я смог молиться, не замечая. То есть, если мы во время 12-13 просьб, мы вдруг проникаемся еще каким-то дополнительным моментом, еще о ком-то вспомнили и так далее, это будет хидуш батфила. Это породит особую силу полагания на Бога. Потому что, как мы уже сказали, молитва – это свидетельство, что мы полагаемся на того, кому мы молимся. И напомним, что тфила – это корень не молитвы, в русском языке это звучит. Тфила – билибило пиляльти лиротха, говорит Яков после 22-летней разлуки с Йосефом, я даже в сердце не думал тебя увидеть. Молитва на святом языке – это самоанализ, самопостижение и размышление или суждение себя. Плелим – это судьи. Вот какая глубина. Кроме того, есть понятие маасе тфила, ощутить, что ты стоишь перед Богом. Оказывается, битахон, полагание на Бога, соединяет два процесса – строительство характера, упования и его рост, то есть, чтобы были бы плоды, смеха. Вот, оказывается, как соотношение, каково соотношение молитвы и упования. Приходит Рабейну Йона. И действительно спрашивает то, что мы уже коснулись, в принципе, да? Зачем нужно предварить исход из Египта? Но оказывается, ощущение упования такое тонкое, что оно требует контроля. Мироволь приводит пример. Рав Хаим Воложин, величайший ученик Вильнинского Гаона. Его разбила какая-то немогота. И по тем временам ему выписали пиявки, понимаете ли, на шее. И он покрыл это шарфом и так приехал к своему учителю в Вильнюс с Беларуси. Какой-то период времени он приезжал с своими вопросами и так далее. И случайно, как все в этом мире, а тема была упование. И Вильнюсский Гаон поднял весь урок на такую глубину, что в какой-то момент ощутил Рав Хаим Воложин, что он вышел на уровень, когда евреи не обращались к врачам, а обращались к пророкам. А потом, через какое-то... И он взял, значит, убрал эти пиявки. Он ощутил, что не нужно пользоваться практическими шагами. А потом этот подъем остановился. А потом он вернулся в обычное состояние. И он взял и положил их обратно. Тонкость ощущения живой связи с Творцом и близостью с Ним. И ощущать, что Он единственная первопричина всего, что со нами происходит. Во всех аспектах. Это нужно беречь или лелеять. И не пугаться, когда она ослабляется. Еще один штрих для полноты картины – это поведение нашего праотца Яакова. Он идет навстречу к Исаву, который послал 400 головорезов, приготовив теплую братскую встречу. Не пугается Яаков 400 головорезов. Не пугается Яаков, праотец Яаков, встречи с Исавом. Хотя кланялся ему и был укорен за это Богом. Он переживает, что у него, может быть, недостаточно есть заслуг. Заповеди он не уважал отца, он не был рядом с папой. А Исав был близок с отцом. Это упование на Бога. И, мы уже знаем это, теперь рассмотрим с нашего угла зрения, он предполагает три шага. Готовится к дипломатии, посылает взятку, устраивает эти стада на расстоянии, чтобы сделать впечатление на алчность и плен материальному миру у Исава. Он готовится к войне, и он молится. Таким образом, он обрамил два практических шага к подготовке к решению проблемы, еще и молитвы. Вот, оказывается, еще один аспект сочетания молитвы с нашим усердием. И когда братья возвращаются, и Шимон остался заложником, и объясняют, что второй министр после фараона в Египте потребовал Вениамина, Яаков им говорит, с трудом они его уговорили, Иуда, опускаем сейчас детали, которые для нас нерелевантны. И он им говорит, возьмите из плодов Эрец Исраэль мед, инжир, арахисовые, значит, зерна, и возьмите деньги, которые вам подложили. Может быть, это была ошибка. все устроено, а теперь вам не хватает молитвы, я буду за вас молиться. Это тоже для нас урок. Когда мы стоим перед какой-то проблемой, и нам нужно какое-то избавление, не забывать вот это сочетание. И здесь нас ожидает сложнейший момент в этой теме. Ведь из того, что мы учили и уже знаем, все зависит от Творца. Есть провидение частное и общее. Он нас осуществляет каждый момент, он знает все наши необходимые потребности. Так какое место есть какому-то усердию? Ведь я упомянул, что когда мы были на уровне, то мы не ходили даже к врачам. Сказал Бог, я дам вам и хлеб, и воду, и дом, и здоровье. И не нужно будет ходить к врачам. Потом, когда мы потеряли свой уровень, Бог разрешил Рофей Рапе, что Бог разрешил человеку лечить. Мы ходили к пророку, он говорил, какой духовный изъян стоит за этой болезнью. Делали чуву и были здоровы. Но зачем нужно пахать? Первый человек не пахал. Все было готово в райском саду. До поры до времени. И это начало ответа на наш вопрос. Первый человек, согрешив, потерял свой уровень, когда была живая связь и полагание на Бога. И не нужно было тратить драгоценное время на пропитание. Все было готово, чтобы высвободить человека для духовной активности. А после греха первого человека плод знания добра и зла смешал понятия, смешал и действительность в мире. И теперь даже когда человек сеет пшеницу или рожь, а вместе с ней прорастают сорняки. И человек не может полагаться на Бога. Надо пахать, надо сеять, надо полоть. Это в физическом плане. И в духовном плане у первого человека было субъективное восприятие действительности. Он знал, что в мире есть только одна действительность истинная, это соответствующая воле Бога. А нарушение воли Бога – это небытие. А после греха с плодом дерева познания добра и зла, человек опустился на субъективное восприятие действительности. Для него теперь запретное – это не небытие. Это только запретное, наказуемое, непринятое, плохое, но существующее. Хотя это самообман, это следствие той нечистоты, того несовершенства, которое посеял в наших душах через отрицательное начало вошедшего внутрь змей. И вот здесь приходит ответ. Бог не наказывает человека без возможности исправиться. Наказание, оно по сути путь к исправлению. И исправить – это вернуться на тот уровень, когда ты без всякого сомнения знаешь, что полагаться можно только на Творца. И что все от Него. От Алев до Тав. Все, все абсолютно. И теперь, чтобы исправить это, нужно в поте лица своего зарабатывать хлеб насущный. Нужно прилагать усилия, как нас Яков учит, праотец Яков. Готовиться и к дипломатии, и к войне, и молиться. Но не приписывать плодам своих трудов никакой действительности. И даже когда это практическая необходимость реализовать задачу, которую Бог ставит перед нами, путем пахания, работой, мудростью, патентами, еврейскими мозгами, и просто потом и кровью. Мы можем ошибиться и взять какой-то патент, какой-то принцип, какое-то действие, какой-то совет, какую-то причину и видеть в ней основу результата. А это изъян в уповании. Это сложная, но реальная, это сложная и реальная задача. Вкалывать в такой мере, в какой необходимо выполнить исправление через наказание, в поте лица добывать хлеб насущный. И человек не может сказать, знаете что? Я иду учить Тору, а ты меня корми. Вы можете возразить мне, Раби Шимон бар Йохай, с сыном, но это мы поговорим отдельно. Это требует отдельного размышления, рассмотрения. Мы сейчас говорим о обычном человеке, обычном еврее. И вот это и есть основная трудность в построительстве и расцвету упования в нашей душе. Надо вкалывать и не забывать, что от тебя ничего, от твоего результата ничего не зависит. Приходит Рамбан и Хавот Аливавот и приводит два принципа. И при первом взгляде вроде бы есть спор между ними. Рамбан говорит, что не нужно ничего делать и полагаться на Бога, пока Бог не скажет «хватит». Это мы знаем по поведению Якова. Малах открывался Якову, и каждый раз, когда Лаван хотел его обмануть, забирал у него белых овец, а говорил, что его зарплата будут белые овцы, а пятнистые в крапинку, там с кольцами должны были по природе рожать пятнистые в крапинку. А в пятнистые в крапинку рожали чисто белых овец. Когда он забирал в крапинку с пятнистыми и говорил, что зарплата будет пятнистые в крапинку, а да, оставлял ему чисто белых, и чисто белые рожали в крапинку и так далее. И каждый раз Малах открывался Якову и говорил, какие палочки там поставить, чтобы была эта чудесная защита, чтобы его не обматывали. Пока Малах не сказал ему, больше тебе не надо прилагать усилий. И тогда Яков больше не делает никаких усилий. И те изменения, которые Лаван пытался его обманывать, то те овцы сами рожали без всяких усилий с его стороны. То есть, вот почему, когда были пророки, мы не ходили к врачам. Было у кого выяснить мнение Творца. А без пророков у нас есть принципы, 13 принципов толкования устной Торы. У нас есть ключ к расшифровке воли Творца. Рав Хаим Бурштейн подарил нам драгоценнейший подарок. Книгу «Мусар. Дома учения в Кельне». «Хохма и мусар» Саба Микельн. И я просто возьму и приведу вам коротко, из-за краткости времени, отрывок. Талмуд приводит спор мудрецов по поводу какого-то галактического принципа. И в Галахе есть строгая иерархия. Прежние поколения, они имеют особый авторитет. Последующие поколения не могут спорить сами с предыдущими поколениями. В каждом поколении есть свой капитан корабля, во многих спорах галахических, у которого является, значит, его мнение выяснилось как решающее, и таким был Рав Элиэзер. И он высказал свое мнение, а мудрецы решили, возразили ему, сказали, нет, галахическое мнение, оно обратное. Тогда Рав Элиезер сказал: вы видите эту реку? Пусть свидетели выслушают нас, я докажу вам свою правоту. Вот река течет с востока на запад. Если я прав, то пусть она обратится вспять и потечет с запада на восток. И река сразу же меняет направление своего течения. Все тут же восхитились бы и воскликнули: да-да, вы, конечно, правы. Однако мудрецы приходят и говорят, что это не может быть доказательством истинности закона. Более того, затем раздался голос с неба. Это ступень ниже, чем пророчество. И сказал, что Аллаха соответствует мнению Раби Элиезера. Казалось бы, говорит Саба Микен, все должны были оцепенеть от страха и ужаса и единогласно признать его правоту. Но обладающие ясным мышлением поступили иначе, мудрецы. Встал Раби Ишуа на ноги и воскликнул: не обращают внимания на глаз с неба, когда стоит вопрос о слове живого Бога, о Аллахе. Ведь сказано в Торе: выведение закона следует за большинством мнений мудрецов. Тора дана людям. Санедрион называется Элоким. Управление суда. И мы сократим там еще стены доказывали и так далее. То есть, оказывается, у наших мудрецов есть ключ к истине, который опирается, это упование на Галаху, которую Бог верил людям. И есть ключи к решению всех-всех новых явных новых явлений. И появилось мореплавание, потом самолеты, теперь космические корабли, трансплантация органов, эмбриология и так далее, и так далее. И Бог посмотрел в Тору, построил мир, и есть ответы на все вопросы, только наши современные мудрецы находят эти ключи, эти коды. Вот, оказывается, как построено наше отношение к чудесам. Бог открыл нам все свое всесилие при выходе из Египта и в пустыне, и больше Он не повторяет открытые явные чудеса. Это оскорбление чести Творца. Он больше не устраивает синайский семинар, как я говорю. Но мы должны взять знания тех чудес, которые Он явил нашим праотцам и нашим предкам, и набраться с прозорливости, увидеть и в нашей жизни, что Бог продолжает нас опекать и не испытывать наше выше наших сил. Приходит Талмуд и говорит: в зависимости от уровня праведности человека, ему нельзя полагаться на чудеса. Есть мера прилагание усилий и решение это человеческими возможностями. Но когда усилия, они уменьшают, ослабляют упование на Творца, а мы должны, повторяю, быть вот в этой ловушке, в этом противоречии постоянно. Обязанность прилагать усилия, чтобы зарабатывать хлеб насущный. Но не полагаться на чудеса и знать, что я должен вкалывать. Но не приписывать моему вкалу никакого результата. И тогда, когда возникает вопрос, а не поступиться ли какой-то истиной, не поступиться ли каким-то крупинкой полагания на Бога и так далее, здесь будет с нас спрос. Приходит устная Тора и говорит: Талмуд. Секунду, убежала цитата. Что сделает человек, и он станет мудрецом? Талмуд говорит, умножит усердие в ишиве, изучение Торы, и уменьшить занятия торговлей, заработки. Отвечает, значит, мудрецы, это в трактате Неда, в Вавилонском Талмуде. Жители Александрии, жители, мудрецы, конечно, спросили Раби Йешуа бен Хананья три, значит, вопроса, как в жизни себя вести. Рав Ольве приводит здесь два. Итак, как «Майя се адам ве ехкам». Что сделал человек и удостоится быть мудрецом? Он говорит, увеличит занятия Торой и уменьшит занятия пропитания, торгов. Сказали ему, значит, жители Александрии, Раби Йешуа бен Хананья, многие пытались так быть и не стали мудрыми. Он им отвечает, «Эла и вакшу рахамим и миша хахмато шило». Пусть помолятся и попросят у Бога, чтобы дал бы им разум, потому что разум находится у него. Тогда спрашивают жители Александрии, тогда непонятно. Если все зависит от Бога и есть ключик к молитве, зачем нужно уменьшать торговлю и увеличивать усердие и учиться? Помолись и получишь все. Отвечает Талмуд. Здесь в ответе есть реальный совет. Одно без другого не работает. Если не будешь вкалывать в поте лица и заниматься, трудиться над изучением Торы, без молитвы не поможет усердие. А только молитва без усердия тоже не даст. Молитва не будет услышана. И вторая вещь сказана, что человек сделает, если он хочет быть богатым. Есть ли такие желания у еврея? Он ему говорит, умножит товары и будет честным и верным в торговле. Вильнюсский Гаон вычеркивает здесь умножит товары и учит только быть верным и искренним и доверчивым, справедливым в торговле. Не завышать, не уменьшать, выполнять обещанное, радоваться, что есть конкурент, помогать ему советом и так далее. Снова ему возразили, что многие пытались, не получилось. Он говорит, пусть помолится тому, у кого находится богатство. Богатство у него, ло акесов. Тоже спросили, так для чего же нужно тогда быть искренним и честным и в торговле? Потому что одно без другого не работает. Если будешь прямым, но без молитвы, если будешь молиться и не будешь прямым, не поможет. Молитва. О которой мы сейчас здесь говорим. Это строительство упования, битахона. Это прививка, чтобы не полагаться на результаты своих усилий. Издыхает Рав Ольве и говорит, как часто человек, который пошел быть мудрецом, посвятил свою жизнь Торе, а молитву комкает быстренько-быстренько, успеть в ешиву или успеть на работу, вкалывать. Ну, молитва, но... Я сейчас не пропускаю
Раньше тоже старался не пропускать, но все-таки сейчас особая, так сказать, ответственность не пропускать молитвы. И ты видишь, кто остается до конца молитвы. Сколько он говорит, урона несут мудрецы и люди, которые хотят разбогатеть, чтобы служить Богу, чтобы давать сдаку и так далее. Нет в этом ничего, не запрещено быть богатым. Просто если я знаю, что богатство дается человеку, чтобы я им пользовался по воле Бога, тогда все в порядке. Но поднять важность молитвы в этих двух наших путях. Потому что одно без другого не работает. Сколько уровней мудрости теряет мудрец, который учится всерьез, без цельной молитвы. И сколько могли бы получить люди, которые хотят пользоваться богатством для службы Бога, увеличить свое богатство благодаря цельности своей молитвы. И завершим наш обзор уроком, который нам дает Йосеф Ацадик. Сабо Микель объясняет это и говорит. В Масехет Таанит написано, однажды прошла большая часть месяца Адара и не было дождя. Адар это уже после Хануки. Это март месяц. А у нас дожди выпадают с Мархешвана, то есть где-то там с октября. И до нашей весны не было ни капли дождя. И люди собрались к Хони Амиагелю с просьбой вознести молитву. Он сделал круг, вошел внутрь и сказал, значит, Творцу, Творец мира, твои сыновья с надеждой смотрят на меня, ибо я, как член твоей семьи, я клянусь твоим великим именем, что не сойду с этого места, пока ты не смилуешься над своими сыновьями. Тот же миг начался накрапывать скупые капли дождя. Сказали ему ученики, раби, мы видели тебя и не умрем, но нам кажется, что дождь выпал только для того, чтобы освободить тебя от клятвы, что ты не выйдешь отсюда. Хони продолжил свою молитву, я просил дождь, который наполнит, напоит землю, наполнит колодцы водой и принесет благословение. Начался сильный ливень, капля, каждая капля, которая была размером с бочку. Сказали ему, нам кажется, что эта буря уничтожит весь мир. Продолжил Хони Амиагель и сказал, не об этом я просил, Богу. Я молился о даровании желанного и благодатного дождя. И пошел дождь благословения, и шел до тех пор, пока весь народ не поднялся на храмовую гору из-за наводнения в Иерусалим. Сказали ему, раби, как ты молился о дожде, так же и мы молимся о его прекращении. Ответил Хони, я знаю от своих учителей, что не просят о прекращении добра, но затем он обратился к Богу следующими словами. Творец мира, твой народ, который ты вывел из Египта, не может принять ни тяжесть наказания, ни изобилие блага. Да исполнится твоя, отучится дожди, и стало хорошо людям в этом мире. И сразу же поднялся ветер, разогнал тучи и засветило солнце. Какой праведник? Какая сила молитвы? Приходит Талмуд и говорит, глава того поколения Раби Шимон бен Шетах, основываясь на Писании, сказал, что укоряет Хони Амиагеля и говорит, не об этом просил я. Он укоряет его, что это была дерзость. Что значит, я не об этом просил и так далее. Связать результат со своей молитвой, со своей праведностью, это нескромно. Мы с вами учили эту тонкую вещь коротко, да? Мы молимся не для того, чтобы Бог поменял свою волю по отношению к нашей воле, потому что наше положение – это Его воля во всех деталях. С какой стати то, что мы сейчас имеем, это Его воля. Так почему Он должен ее поменять? Потому что я сейчас прошу ее изменить. Мы просим не своего благополучия, мы просим изменить сложность нашего возможности служить совершенству. Мы молимся, чтобы мы преуспели в выполнении Его воли, а не успех наших желаний. И поэтому нужно быть осторожным в том, как мы обращаемся кому-то. Мы сголодались по связи с Богом. Эти 2000 лет изгнания, да еще, так сказать, Советский Союз, 70 лет этого советского рая. И приходят разные самозванцы и спекулируют нашим голодом по связи с Богом. Выдвигают, что они могут, понимаете, там исправить, и сказать, и заговорить. Это изъян. Изъян нашей вере. Коня Меагель не брал деньги за свою праведность. Несмотря на всю его праведность по результатам, все-таки его укорили. Видеть глазами знания, что все от Творца, и различать самозванцев. Различать между истиной и ложью. И если самозванцы нарушают на иоту галаху, или берут деньги, или заявляют, что они знают, кто кому подходит, понимаете, или там начинают заниматься регрессией, заглядывая в будущее и так далее, а наши мудрецы это не позволяют и не пользуются таким методом. Обратите внимание, всем этим самозванцам, я сейчас к ним обращаюсь, вообще-то я обращаюсь к вам, к ним нечего обращаться обычно. Почему они не остановились во всех своих поисках и не пошли получить разрешение у капитанов нашего корабля? Что это так сложно? Нет, они продолжают действовать и заявляют, что мы, конечно, выслушаем мудрецов, только пусть будут мудрецы, которые понимают все. Они понимают больше, чем они могут оценить, кто будет судить и отвечать им, что можно, что нельзя. Какая жуткая, жуткая ошибка. Какая беда. И мы должны проявить мудрость и зоркость. И наши вопросы мы должны разрешать только у капитанов нашего корабля. И завершим практическим советом. Саба Микерим пишет. Первое. Нужно, насколько это возможно, избегать греха. То есть отделение добра от зла, просто самим строже отнестись к своим ошибкам. Под этим подразумевается стремление довольствоваться малым. Люди не должны желать излишнего, чтобы это не смутило их души. Порабощенность материальности – это критическая точка нашей физической субстанции. Основа праха – наше тело, наша телесность. Второе – нужно учиться, трудясь над учением. Сделать изучение Торы вглубь, всерьез, главным занятием нашей жизни. Не по времени, а по важности. И всем мужикам, чтобы жены помогли с вашей мудростью из бина и пера. И сами мужики. Украсть у среды, как Равзи Бе Зацар говорил, время для изучения, выйти на изучение Талмуда. Только на изучение устной Торы заключил Бог союз вторых скрижалей. Вторые скрижали – это устная Тора. И все разговоры, мне это невозможно, тяжело, я еще не знаю иврита, арамейский, вообще совершенно китайская грамота и так далее, это отговорки отрицательного начала. В тот момент, когда душа каждого из нас ожила и требует этой живой воды, приготовлена каждому из нас его хеврута. И не случайно есть по всей стране сейчас Колели, Толдот и Шурон. И не случайно есть Zoom, и не случайно есть переводы на русский язык таких сокровенных трудов. Преодолеть все доводы отрицательного начала и дать силу нашему упованию. И Бог открывает каждому из нас свой личный критерий, сколько надо будет вкалывать и сколько нужно будет полагаться. Еще минутку. Без имен. Мой ученик. У него пока 8 детей. И квартира ихняя. Две с половиной комнатки. Стало тесно. Правда, большой салон, большая мерпеса, но... И он нашел вдруг, что дом стоит на склоне, и там можно сделать еще одну комнату и расширить еще ту половинку комнаты и так далее. И договорился с кабланом. Свой человек, религиозный каблан, прямой, честный, с прекрасными рекомендациями от знакомых, соседей, знаешь его, значит, в этом религиозном районе. Эрев Песах, когда он подумал, что надо успеть, так сказать, за пару месяцев там, до конца учебы завершить этот ремонт, расширение. Его вдруг случайно знакомый и говорит, есть 5-комнатная квартира на съем на короткий срок. И они получили просто хоромы. Вкусе там обоев не говорится вечно, не важно. Но строительство задержалось, и вместо 2 месяца это уже 4 месяца. А несколько тысяч шекелей стоит схирут. Пошли они с женой покупать какие-то керамику, выбрали что-то заранее по каталогу, нету в магазине. Пошли в другой магазин, купили что-то другое. Их сосед, который делает ремонт, пошел в тот же магазин на завтра и нашли то, что они искали. Жена огорчилась. А мой ученик рассказывает мне, я делюсь с вами его рассказом, я был в восторге. Он сказал жене, написано в Торе, что никакой царь не может ни на 1 метр переступить на чужую территорию. И никто не может на его территории переступить ни по полметра. Ведь понятно, что это от Бога. Нам не было возможности купить это, а ему да. Лама каха. И мы должны понять, что есть, нужно постараться сделать договор серьезный. Нужно попытаться, проверять хорошие материалы, чтобы работали, рабочие были хорошие. Но если происходят вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Потому что каблан хочет преуспеть. Не рассчитал. Попались эти самые. Война попалась. И значит, взял несколько проектов. Он не был. Короче говоря, он говорит, если я буду с ним воевать, то, может быть, через пару лет с адвокатами я выбью от него компенсацию. Но я пока остаюсь без квартиры. Я должен, говорит, постараться побудить у него мотивацию, чтобы он бы работал. И он воспринял все эти испытания совсем иначе. Совсем иначе. Он выбирал подрядчика, он спрашивал о нем, он приходит и контролирует, насколько позволяет его свободное время и так далее. Но у него нет никакой напряженки, потому что все остальное получилось. Вне зависимости от людей. Не было кто-то сознательно, который не выполнил что-то. И тогда у него внутри находится место равновесия. Яцевуд. Он должен решать следующие проблемы. И быть на стороже, проверять, контролировать, поощрять и так далее. Но внутри нету этой бури. Вот плоды цветения упования, смеха. Человек начинает жить действительно и трепетом, и верой, которая соединяет упование. И вы увидите, как Бог, только когда вы возьмете это направление в сердце, начать работать на строительстве своего силы упования. И наберетесь мужества взвесить, а не слишком ли я вкалываю, не слишком я полагаюсь. А что будет, когда дети будут, нужно будет давать им образование, что будет, когда надо будет выдавать замуж дочерей? Есть место заботе, но все должно быть в меру, не за счет нашего духовного роста, не за счет внутреннего напряжения, когда люди получают инфаркты от всех забот, понимаете ли, когда без упования смотрят на современные проблемы. Этот сумасшедший темп жизни, конкуренция и неведомости и непонимания, что будет завтра. Вот каким образом трепет и вера вместе с упованием, вместе с реальными усилиями и вместе с молитвой строят и дают рост нашему упованию. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое. И много вопросов у нас нет, видно, потому что уже время довольно-таки позднее. Но перед тем, как я зачитаю вопрос, который да, к нам пришел, я хочу попросить еще раз в очередной раз наших слушателей поддержать наш проект. Для того, чтобы наш Zoom-проект мог существовать, наша организация очень нуждается в вашей помощи. Я выставила в чат ссылку, по которой можно осуществить ваш перевод. Спасибо большое. И вопрос, кстати, который к нам...
Вашего позволения, госпожа Батшева. Это чистая цдака на изучение Торы. И это можно давать из Маасер. И кроме того, есть еще один принцип. Анией ирха кодмим. У нас еврейское сердце. И когда к нам стучатся, мы не можем не отказывать и так далее. Так когда стучатся в дверь, можно дать 5 шекелей, в зависимости от вашего положения, 10 шекелей, можно дать и 2 шекеля. Это цдака. А когда мы говорим о поддержании изучения тысяч семей, не только людей, семей, это вечность Израиля строится здесь. Во время, когда так скрыто положительное отношение к Торе и полоса таких сложнейших испытаний управления суда, Я думаю, что это очень возвышенная цдака, и она принесет вам действительно все, что в цдаке написано, и здоровье, и благополучие, и праведность детей, и так далее.
И вопрос, который к нам поступил в чат. Может ли простой человек в современном мире получить знак, чтобы прекратить молиться, потому что она не будет принята Всевышним?
Ло-ло-ло. Прекратить молитву было не потому, что она будет принята. Просто вышел Иаков на уровень, когда ему не надо было уже теперь молиться. Молиться нужно всегда. Это прекрасный вопрос. Отрицательное начало приходит. У меня был урок в Нью-Йорке, и там крупнейшая община Рава Бинского. И я говорила о том, что дар речи – это тончайший инструмент. И если мы им пользуемся в будничное время неправильно, мы расстраиваем нашу, так сказать, арфу, и тогда струны нашей души расстроены, наша молитва, она фальшивит. Подошел ко мне молодой человек и сказал: если я знаю, что я пользовался своим даром речи, тогда мне нельзя молиться, ведь арфа расстроена. Я говорю, вот это совет отрицательного начала. Именно в тот день, когда человек споткнулся и расстроил струны своей души, именно в этот состоянии падения, отступления, проступка, спотыкания, нужно молиться и переживать, что споткнулся, переживать, что я не смог сдержаться и так далее. И именно в этом состоянии молиться, потому что тут молитва, она будет особая. Всегда молиться. И когда нужно благодарить, и когда мы согрешили, часто человек говорит: я такой грязный, я такой падший, какая-то может быть молитва и так далее. Это совет отрицательного начала. Именно обратите внимание на молитву перед Йом Кипурим. Молитва перед молитвой. Посмотрите, какие страшные падения, там по поводу мужиков в частности, упоминается. Перед самым святым днем. Перед самым святым днем. Посмотрите, что мы читаем в молитве о всех запретах, так сказать, запретных половых отношений между кем и кем. Это в день, когда мы стоим выше Малахим. Тора не ханжа. Она знает, что в нас есть этот огонь отрицательного начала. И если мы его не ставим под контроль, он может нас выбить из-под нас седло. И поэтому молитву никогда не прекращать. Нету никакого состояния, когда молитва не будет принята. Будет ли она отвечена, получим ли мы результат, это зависит от воли Бога. Но полагаться на то, что молитва будет услышана, это наша обязанность. Вы знаете, еще полминутки. Царь Хизкияу развелся с женой. И к нему пришел пророк и сказал, что Бог тебе вынес смертный приговор. Потому что ты не выполняешь заповедь «плодитесь и размножайтесь». Он сказал: я знаю в пророческом откровении, что из меня выйдут отрицательные цари, страшные отрицательные, не буду говорить, что. Да, говорит пророк, Бог знает об этом, но он тебе не освободил от этой заповеди. И тебе вынесен смертный приговор. Повернулся царь Хизкияу к стене, говорит устная Тора, не к стене, а молился из прямо всех стен, как бы коснулся внутренности всего своего сердца. Кирот либо. От всего сердца он молился. И учит нас еще одной детали. Всегда молиться и никогда не терять надежду быть услышанным. И несмотря, что вынесен приговор, и пророк сказал его, он продолжает молиться. И Бог дал ему еще 15 лет. И родились эти нечестивые цари. Но родились и хорошие цари. И мы научились от нашего царя вот этой детали. Итак, всегда молиться и никогда не терять надежду. Не забывать, что Бог все знает, все слышит. И все, что нас ожидает, это Его воля. В этом есть свой смысл. Спасибо за внимание. И спасибо за организацию урока семейства Раскиных.
Большое. Я вижу, здесь у Батшева есть вопрос, и жалко отпускать ее без ответа. Батшева, я включаю вам микрофон.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела бы спросить два вопроса. Первый вопрос насчет того, что вы сказали, когда даешь донейшн, это цедаку, это как бы можно маасер тоже. Если я не написал, что это маасер, а просто подумал, это маасер, это считается или нет?
Что значит подумала?
Ну, там есть опция, чтобы написать, для чего это вы даете. Цедаку.
Да, конечно, если вы пишете, для чего. Так. Смотрите. Лучше, значит, цдака самое высокое это на изучение Торы.
Да.
Так я не совсем понимаю, что вы спрашиваете, а где нужно писать, что это массер и не массер? Это
ну, там, где вот сейчас, вот, например, я открыла, я отдала донейшн, да, и цдаку. И я писала для кого? Если, например, человек дает цдаку, да, и думает, что это как массер. Правильно идет, но он не пишет там маасер или там на Тору маасер.
Это не надо писать. Это
не важно.
Мы сами для себя стоит заметить, да. Чтобы не ошибиться. Дело в том, что не только что там, ну, если даже больше, чем маасер, не страшно. Даже можно, если дают и то, что не обязательно, но пятую часть. Но если сделать меньше или когда человек, что значит маасер, нужно сначала вычесть все долги. Если у человека есть долги,
да.
Он иногда освобожден от маасера. Ему нельзя давать его. Это неправильно быть, понимаете, или ларч, а за счет того, что ты не возвращаешь долги. Это не на одной ноге галаха. Поэтому мы себе ведем запись маасера. Сколько там заработали, десятину отделить или так далее. А те, кому вы выдаете, это не обязательно сообщать.
То есть здесь мне нужно все равно обговорить с рабаем, как это делать, правильно?
Ваша мысль может взять эту сумму и превратить в массер. Это беседа.
А, хорошо. То есть, если даже я не записала, то это нормально.
Да, да, да.
И еще такой вопрос. Там, я думаю, что это к тем, которые устанавливают там, чтобы мы платили, да, за Торо-классы. Там показывается имя, фамилия, но не там, где карточку мы даем. Кредит-карточку. А
ой,
там,
где мы... Я об этом не имею никакого представления.
Нет, я сейчас девочке говорю, которая сейчас девочка говорила, да. Потому что вот это вот не совпадает с тем, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать, чтобы наша фамилия полностью, имя не выходило там, а только по-еврейски, например, там Абатшева, Бат, кто-то. А получается, что я должна получить, поставить им мою фамилию, имя полностью, что я не хотела бы делать. Я про это говорю. Если они могут это исправить, подкорректировать. Я про это говорю, если возможно. Спасибо огромное.
Мы примем к сведению. Если честно, я тоже не очень знаю все эти подробности. Я пишу ту просьбу, которая поступила от наших организаторов. Но если вы хотите что-то конкретное, вы можете мне написать в WhatsApp, и я обязательно передам вашу просьбу.
Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. До свидания.
Да, и, Шимон, тут есть еще Бог такой короткий вопрос.
Выполнил все ваши просьбы.
Аминь, аминь. Спасибо.
Есть еще такой коротенький вопрос, и мы будем вас отпускать. Может ли сестра, которая работает, отделять маасрот для своих братьев, которые учатся в ешиве, при всем том, что родитель, он обязан обучать детей?
И она живет вместе с родителями или отдельно?
С родителями.
Она живет с родителями, и она работает, она помогает, как бы она хочет этим помочь родителям, да?
Помочь родителям и как бы иметь заповедь поддерживать обучающих Тору, но тем временем помочь тоже родителям.
Секунду. Я понимаю, что она совершеннолетняя, да?
Речь идет о совершеннолетней, да.
Значит, она самостоятельная. Я проверю, я думаю, что это может быть для нее маасер, вот, но я должен проверить.